Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня в нашей передаче мы хотим поговорить о письмах. Зачем их писали, что в них рассказывали и почему в наше время мы перестали писать друг другу письма. А в качестве эпиграфа к нашей теме хочется прочитать отрывок из раннего рассказа Чехова, который называется «Любовь». 3 часа ночи. В окна мои смотрится тихая апрельская ночь и ласково мигает мне своими звездами. Я не сплю. Мне так хорошо. Всего меня от головы до пяток распирает какое-то странное непонятное чувство. Приблизительно так начиналось любовное письмо к Саше, 19-летней девочке, в которую я влюбился. 5 раз начинал я его. Столько же раз принимался рвать бумагу. Зачеркивал целые страницы и вновь их переписывал. Возился я с письмом долго, как с заказанным романом. И вовсе не для того, чтобы письмо вышло длиннее, вычурнее и чувствительнее, а потому, что хотелось до бесконечности продлить самый процесс этого писания. Когда сидишь в тиши своего кабинета, в который глядится весенняя ночь, и беседуешь с собственными грезами. Между строк я видел дорогой образ. Большая также приятность запечатать любовное письмо, медленно одеться, выйти потихонечку из дому и донести это сокровище к почтовому ящику. Если бы почтовые ящики знали, как часто люди обращаются к ним за решением своей участи, то не имели бы такого смиренного вида. Я, по крайней мере, едва ли не облобызал свой почтовый ящик и, глядя на него, вспомнил, что почта – величайшее благо. Так писал Антон Павлович в конце XIX века. К его мысли, что почта – это величайшее благо, наверняка присоединились бы все люди того времени. Современно ли это высказывание сегодня? Пожалуй, мы бы перефразировали его, сказав, что электронная почта есть величайшее благо. Как ни больно это признавать, уходит в прошлое культура бумажного письма.
Год с небольшим, может быть, чуть больше назад, в одной из газет местной прессы, возможно, в «Вечернем Екатеринбурге», возможно, в «Уральском рабочем», промелькнуло сообщение о том, что екатеринбургский главпочтамт официально закрывает телеграф. То есть прием телеграмм прекращен. Когда я прочитала эту маленькую заметку, написанную очень сухим языком, то у меня дрогнуло сердце. Конечно, не потому, что теперь мою телеграмму не примут на почте. Так же, как и многие из вас, я много лет уже никому не посылала телеграмм, и мне никто их не посылал. Просто дело в том, что мы живем и не чувствуем, как меняется время. Ну, допустим, анекдотическая фраза, да, «Достань, пожалуйста, из моего заднего кармана телефон и сфотографируй меня». Лет 20 назад она бы просто не была понята. Сегодня это совершенно нормально. Но, тем не менее, вот несмотря на такие шутки, мы в нашей повседневной рутине, в обыденности, мы не чувствуем, как меняется эпоха. А вот эта заметка, она была формальным доказательством того, как меняются времена. И вот действительно, те, кому хотя бы 25, и те, кому больше, прекрасно понимают, если задумаются над этим, что время меняется, и меняется необратимо и безвозвратно.
Вспомнит ли кто-нибудь из вас, когда последний раз получал телеграмму? А еще несколько десятилетий назад получить телеграмму было весьма обычным делом.
Вручить 1 января. Отстучала? Дорогая бабушка и мама, поздравляем с Новым годом. Будь здорова и весела. Помним, помним и любим тебя. Машенька и Вера. Ну, адрес, как обычно, Лунгу Марья Павловна.
Мы с вами, я имею в виду те, кому 25 и более, помним те времена, когда люди посылали друг другу телеграммы. И с ними были связаны целые истории, и целая культура отправления телеграмм была. Вот тут я хочу процитировать рассказ «Чудик» Василия Макаровича Шукшина, где он с свойственным ему неподражаемым юмором говорит о том, как не принимали у наивного и открытого человека телеграмму. В аэропорту Чудик написал телеграмму жене. «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь. Милая груша, меня не забудь. Васятка». Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила: «Составьте иначе. Вы взрослый человек, не в детсаде». «Почему?» – спросил Чудик. «Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена. Вы, наверное, подумали. В письмах можете писать что угодно. А телеграмма – это вид связи, это открытый текст». Чудик переписал. «Приземлились. Все в порядке. Васятка». Телеграфистка сама исправила два слова «приземлились» и «васятка». Стало: «долетели. Василий». «Приземлились. Вы что, космонавт, что ли?» «Ну ладно», – сказал Чудик, – «пусть так будет».
Телеграммы всегда имели сухой, краткий стиль изложения, не выражающий эмоции или отношения к ситуации. Многие люди, сталкиваясь с необходимостью отослать телеграмму, теряются. Они не знают, как правильно заполнять бланк, составить текст и какие особенности присущи телеграммам. То же самое произошло и с Чудиком.
Если говорить без смеха, то мы помним те времена, когда утром, в день твоего рождения, ты мог получить поздравительную телеграмму на особом бланке. Причем она лежала не в почтовом ящике, ее приносил курьер, и ты обязательно должен был расписаться у него в книге. То есть он звонил в дверь, и если тебя не было дома, только тогда он имел право положить телеграмму в почтовый ящик. Причем поздравительные бланки отличались своей наивностью, и они были очень милы. То есть это были простые, бумажные, двойные такие листочки, на которых были напечатаны какие-нибудь цветочки, сирень, розы и так далее. В 2000-е годы появились телеграммы, бланки для поздравительных телеграмм уже поинтереснее. То есть это могли быть такие бланки, которые играли музыку. Ты разворачивал их, и, как это свойственно открыткам, они издавали какую-то музыкальную мелодию. То есть все это культура уже ушедшая, и культура очень и очень интересная.
У Константина Паустовского есть рассказ «Телеграмма». Рассказ печальный. О том, как долгими днями и вечерами старуха-мать ждала свою дочь. Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала 3 года назад. Катерина Петровна знала, что Настя теперь не до нее. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана, так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и, долго поводя носом, нюхала застоявшийся воздух. Писем от Насти тоже не было, но раз в 2-3 месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на 200 рублей.
«Получить, значит, Катерина Петровна, с доставкой и уведомлением отправителя. Распишитесь вот тут».
«Тише, очки мои, будь добр. Где, голубчик, расписаться?»
«Вот тут, Катерина Петровна». «А я помню, как Катерина Петровна в школе писать учила. Число поставьте. 1 ноября 38 года. Спасибо. Вот».
«Столько дел, что нет времени даже написать настоящее письмо».
«Дядь Федь, может быть, у тебя там еще чего?»
«Да нет, кроме перевода больше ничего». «Получите». «Когда посылают с уведомлением отправителя, значит, беспокоятся. Ну, как вы там, лично вам вручат или как?»
Удивительно, что и в 38-м году дел было столько, что и письмо написать некогда. Закрутившись в своих заботах, дочь так и не успела приехать к матери. Старушка умерла, так и не дождавшись, когда приедет к ней ее единственная ненаглядная дочь. которую она так любила и на которую просто хотела посмотреть перед смертью, подержать за руку, услышать ее голос. Ведь так важно вовремя отправить письмо, вовремя позвонить и, конечно, приехать. Всегда важно твое внимание и любовь.
Человеческая память, она не безгранична, и время неумолимо. Оно стирает в памяти твоей черты тех людей, которые ты, казалось бы, никогда не мог забыть. Ты забываешь голос человека, который когда-то был дорог и близок тебе. Ты забываешь черты его лица. Остается только какой-то абрис. И вот когда ты находишь письма этих людей к тебе или этих людей к каким-то другим, то в твоей памяти поднимаются такие пласты, о которых ты даже и не подозревал. Ну, приведу личные примеры, но я думаю, они будут интересны многим, потому что каждый человек может вспомнить что-то из своей жизни подобное. У меня была подруга в детстве, с которой мы виделись как минимум раз в неделю в музыкальной школе. И могли наговориться досыта. Но этого было мало, и она очень любила писать письма. Каждый день, почти каждый день, я находила у себя в ящике письма от нее, где она подробно расписывала каждый свой день. Самое главное, она, конечно, требовала от меня того же. К сожалению, я очень не любила писать письма, и сейчас не люблю этого делать. Но когда я спустя многие годы нашла и ее письма, и письма многих других людей ко мне, то я поняла, какой подарок мне сделала судьба. Потому что, читая их, ты вспоминаешь себя того. Ты видишь почерк этого человека, ты как будто бы слышишь его голос. Потому что ведь письмо – это еще и речь, это особый вид речи. И тут, кстати говоря, любой лингвист, любой психолог может долго рассуждать о том, насколько устная речь отличается от письменной. Даже если у тебя развита устная речь, это не значит, что с письменной у тебя все в порядке. Я думаю, сами дети и их родители понимают это как очень больную тему, так как сегодня при отсутствии в школах сочинений и вообще при отсутствии письменных работ, к сожалению, которые с каждым годом ситуация ухудшается и ухудшается, о развитии письменной речи говорить просто очень больно у детей. О развитии письменной речи у детей. Ее практически нет. И когда я у себя на лекциях вижу студентов, которые сидят с ноутбуками, с нетбуками, с планшетами и другими подобными средствами, то с одной стороны, конечно, на это реагируешь нормально, потому что таково время. А с другой стороны, понимаешь, что это совсем другие механизмы, когда человек своей рукой и своим почерком, со своими свойствами только ему, сокращениями и какими-то заметками на полях, либо деловыми, либо остроумными, записывает лекцию. И совсем другое дело, когда он стандартным шрифтом набирает ее на электронном экране.
Но если письма в наше время почти никто не пишет, то праздничные открытки по-прежнему остаются в ходу. Ценились они и раньше.
Филокартисты, люди, которые собирают открытки, ценят их за год выпуска, ценят их за картинку, за тираж, который может быть маленьким или большим. Почти все семьи собирали такие альбомы с открытками. Кто-то собирал туда только те открытки, которые приходили в виде поздравительных, кто-то покупал, кто-то, как вы помните, собирал только открытки со стереоизображением, которые очень ценились у детей, кто-то собирал только новогодние открытки, кто-то еще какие-то. И вот сегодня, когда такие альбомы, хранящиеся в большом количестве, ты пересматриваешь, то ты обращаешь больше внимания даже не на картинки, а ты переворачиваешь и читаешь текст на другой стороне. Это могут быть послания, адресованные тебе. Это могут быть послания, адресованные твоим родственникам, людьми, о которых ты никогда ничего не знал и не узнаешь. Но вот это действительно драгоценнейшие артефакты. Кто-то скажет, что это мусор, который только загромождает чердак или кладовку и годится только в печку на даче. Но все-таки я так не считаю.
Читая старые письма, ты вспоминаешь себя того. В памяти прокручиваются встречи, диалоги, мысли. Вот и Афанасий Афанасьевич Фет испытал тот особый душевный трепет, когда увидел старые письма. Давно забытые, под легким слоем пыли, черты заветные, вы вновь предо мной. И в час душевных мук мгновенно воскресили все, что давным-давно утрачено душой. Горя огнем стыда, опять встречают взоры одну доверчивость, надежду и любовь. Из душевных слов поблекшие узоры, от сердца моего к ланитам гонят кровь. Я вами осужден, свидетели немые, весны души моей и сумрачной зимы. Вы те же светлые, святые, молодые, как в тот ужасный час, когда прощались мы. Любовные письма – это особый жанр, но есть письма, из содержания которых мы можем узнать, как жили люди прошлых эпох.
Когда случился пожар в Александрийской библиотеке, то сгорело огромное количество бесценных рукописей. И до нас дошли очень и очень небольшое количество памятников литературы, и в том числе эпистолярного жанра, то есть жанра, посвященного написанию писем, Древней Греции, Древнего Рима. Любой человек, которого интересует история человечества, то есть наша с вами история, у него сердце сжимается от боли, когда он понимает, что то, что опубликовано сегодня, да, эти редкие пьесы, эти редкие трактаты, сохранившиеся еще многие и не полностью, что это всего лишь крошечная часть того, что могло бы дойти до нас. Так вот, давайте задумаемся над тем, что пройдут века, пройдут тысячелетия, кто знает, сколько времени пройдет, но наша цивилизация конечна. Что останется после нас? Да, конечно, сегодня на одну флешку можно вместить колоссальный объем информации, но ведь электронные носители, они настолько же удобны, насколько и ненадежны. Об этом говорят очень многие, это уже не секрет. И поэтому это страшная ситуация, когда все это будет уничтожено временем, и до наших потомков или до других цивилизаций, которые будут гадать, кто мы были такие, о чем мы думали, что мы писали друг другу, какие сокровенные тайны поверяли мы близким людям, они просто не смогут этого установить. И вот мне кажется, что это страшно.
Однажды в редакцию у журналисту и писателю Дмитрию Шиварову пришла необычная посылка – старый блокнот со стихами. Эта вещь о многом помогла задуматься. Как же это у нас сочетается? Любопытство к истории и презрение к ее артефактам. Старые вещи духовного порядка – книги, рукописи, записные книжки, пожелтевшие фотографии, ветхие альбомы – стали врагами, ведь их крайне трудно привести в гламурный вид. Они портят картинку, нарушают комфорт и внутренний, и внешний, поскольку невольно напоминают об ушедших, о смерти, о том, что мы близоруки и суетны. И вся наша успешность и креативность – это ничто перед лицом вечности. Но, к счастью, есть еще люди, у которых рука не поднимается выбрать что-то старинное. И они стыдливо подбрасывают эти вещи, как котят, на чужой порог. Хорошо, если это порог музея, библиотеки или храма. И вот перед нами маленький с ладонь блокнот со стихами. Кому он принадлежал? На блокноте есть автограф владельца. Его можно расшифровать как Н. Котов. Рядом дата – 1913 год. И приклеена крошечная фотография. Различить на ней что-либо невозможно. Она полностью выцвела. Получается, что составить хоть какое-то представление о человеке, много лет носившем этот блокнот с собой, мы можем лишь по записям. А в блокноте только стихи, несколько афоризмов и отрывков из прозы. Много ли могут рассказать о человеке его любимые стихи? Много, если ничего другого до нас не дошло. Листая блокнот, невольно думаешь еще вот о чем. А что останется от нас и нашего времени через 100 лет, в 2113 году? От флешек и карт памяти, понятное дело, ничего не останется. Боюсь, что даже чудом уцелевший CD-диск нашим потомкам воспроизвести будет сложнее, чем нам завести патефонную пластинку. Получается, что простой бумажный блокнот долговечнее.
У историка Лурье была такая замечательная книжка «Письмо греческого мальчика», которой зачитывалось несколько поколений людей, выросших в Советском Союзе, где он на основании одного только письма, реального совершенно, обнаруженного археологами, восстановил целую картину того, как мог жить древнегреческий полис, и чем мог заниматься отец, которому пишет мальчик, и какие отношения у них были. То есть это было интересно читать любому ребенку, чтобы сравнивать отношения отцов и детей тогда и отношения отцов и детей сейчас. Целая книга получилась у историка Лурье из одного только письма. А вспомним находку, сделанную советскими археологами в 1947 году в Новгороде, когда были обнаружены уникальные берестяные грамоты, и в том числе среди них были письма. Там, например, письмо одного мальчика. Именно по ним можно было сделать вывод о том, насколько Новгород жил по-другому, чем Центральная Русь. Насколько был высок уровень грамотности. Можно было судить о том, чем занимались люди того времени. То есть я хочу сказать, что письма – это ценнейший документ. Они, вероятно, в чем-то намного ценнее, чем художественная литература. Потому что письма – это отражение того, о чем люди реально думали.
Почта существует с древних времен. В Голландии сохранились крепости, в которых на самом высоком месте были сделаны площадки для разведения костров. Костры извещали об опасности. Для передачи важных сообщений посылали также пеших и конных гонцов. Особенно во времена войн и Олимпийских игр. Помогали передавать информацию и голуби. К почтовому голубю привязывали информацию, и он летел в нужном направлении. На тонущих кораблях послания запечатывали в бутылку и выбрасывали в море. На Руси почта появилась в X веке. Ямщики скакали от одного населенного пункта к другому, передавая сообщения как эстафету.
И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о книге таких авторов, как Юрьев и Владимирский «Правила светской жизни и этикета. Хороший том. Тон». Она была издана в Санкт-Петербурге в 1889 году, то есть ей уже больше 100 лет. Кому-то, может быть, она покажется наивной, но не обращайте внимания на дидактику, не обращайте внимания на советы, которые сегодня не могут быть никак применены, например, касающиеся того, какие обращения устарели, а какие являются сегодня, то есть почти, сколько получается, 130 лет назад, 125 лет назад принятыми. Не это важно. Важно, во-первых, тот трогательно-наивный тон, которым написана она, ну, примерно такой же, как в старых газетах. Когда мы читаем статьи в дореволюционных газетах, рекламные объявления, мы понимаем, что люди жили по-другому, чем мы сегодня. У них был другой ритм жизни и, в общем-то, другие нравственные устои, которые, многие из которых мы сегодня потеряли. И еще в этой книге важно то, что именно по ней можно понять, как люди относились к корреспонденции, как называют Юрьев и Владимирский письма, и что вкладывали они в понятие письма, о чем можно писать, о чем нет. Вот, например, что пишут авторы о том, что должна выражать корреспонденция. Корреспонденция позволяет нам выражать именно те чувства, которые разлука не дает выразить лично живым словом. Откровенное письмо, в котором мы изливаем наши чувства, смягчает горечь разлуки, сближает разлученных. Нет ни такого дела, ни такого чувства, которое нельзя было бы выразить в откровенном письме. Искусство вести переписку должно бы стоять в программе образования всех классов общества. Однако, несмотря на необходимость всем и каждому владеть этим искусством, им, к сожалению, пренебрегают очень и очень многие. Слова очень современные, именно потому что, как мы уже говорили с вами, искусство письменной речи – это особое искусство. И тот, кто хорошо говорит, не обязательно хорошо пишет. Поэтому авторы здесь абсолютно справедливо заметили, что этому надо учить особенно.
Из всех утрат нового века одна из самых, пожалуй, прискорбных – это утрата искусств писать письма. Отправляя в день по несколько десятков электронных писем, поневоле скатываешься на короткую смесь канцелярского языка с компьютерным сленгом, приправленную смайликами и сокращениями. Сколько из отправляемых и получаемых нами ежедневно писем мы захотим сохранить до конца жизни? Увы, эпистолярный жанр литературы превратился в функцию. Фраза из романа «Она хранила его письма до конца жизни» у школьников нового века скоро будет вызывать вопросы. Она что, ящик не чистит? Существует какая-то закономерность между сроками доставки почты и временем, которое мы затрачиваем на написание этого письма. Видимо, секунды, за которые интернет письмо доставляет, привели нас к привычке тратить на его написание лишь пару минут. Великий Паскаль в конце одного из своих посланий заметил: «Это письмо получилось таким длинным потому, что у меня не было времени написать его короче». А уж он-то владел искусством писать письма. Каждая фраза выверена и отточена. Проблема не в технологиях, а в нас. Короткие сообщения, короткие чувства.
И в наше время, когда бумажных писем почти никто не пишет, мы общаемся по электронной почте, мы общаемся с помощью СМС-сообщений. Это тоже важно. Ведь посмотрите, как постепенно регрессирует человеческое общество вообще. Последние десятилетия, ну, может быть, последние годы, появились поздравительные открытки с уже готовым текстом. Ведь когда-то их не было, и когда-то было странно вообразить себе, что ты покупаешь открытку, а тебе там предлагается уже готовый текст. Ну, в общем-то, это странно и даже, как мне кажется, оскорбительно. Как будто бы кто-то сомневается в твоих интеллектуальных способностях написать, если не стихотворение, то, по крайней мере, какое-то душевное послание. Причем, конечно же, что самое ужасное, эти тексты являются далеко не лучшими образцами, мягко говоря, юбилейной лирики с их рифмами «всегда-никогда», «кровь», «любовь» и так далее. То есть это еще и, в общем-то, плохой пример для подражания.
Хочется пожелать каждому из нас найти время, слова и адресата, которому мы сможем написать хотя бы одно настоящее письмо. Напишите такое письмо, которое вы хотели бы и сами получить, и сохранить, и перечитать. В следующей передаче мы подробнее поговорим о том, каким правилам следовали наши предки при написании письма. А на сегодня это все. Всего вам самого доброго и до свидания.